сегодня мы с вами продолжим то, что мы начали в прошлый раз, с той же точки зрения, с какой мы в прошлый раз рассматривали нашу, так сказать, телесность, вещественность, ну, телесность не только в смысле физической телесности, но и в смысле телесности тонкой. Сегодня мы с этой же позиции рассмотрим самих себя как ту часть общего целого, которая является, ну, по крайней мере, может являться носителем сознания. Сегодня мы с вами поговорим о сознании. Начнем с сознания планетарного, что это такое. Ну и потом попробуем соотнести самих себя, соотнести человека с сознанием. Рассмотрим человека как носителя сознания, как проводника сознания. Я не буду давать определения сознания, что это такое, поскольку сознание является одним из основополагающих принципов мироздания вообще как такового. И все попытки его как-то определить через другие категории, они в конце концов приводят к тавтологиям и, в общем-то, еще больше только запутывают вопрос. Значит, поэтому мы будем рассматривать сознание как один из первичных принципов, направляющих эволюционный процесс и интегрирующий опыт эволюционного процесса. Если вы вспомните книжку «Жизнь человека», в той главе, где я пытаюсь как-то хотя бы на пальцах какие-то дать основы космогенеза, там, где идет речь о самом начале всего, в начале манвантары, всеобщей манвантары, в начале проявления, в начале фазы проявления, выдохе Брамы, значит, там говорится о том, что выдох Брамы знаменуется возникновением первой идеи и первичной субстанции. Значит, первая идея эманирует из себя три основные принципа. Это принцип сознания, принцип энергии и принцип времени. Первичная субстанция эманирует из себя тоже три принципа. Принцип вещества, принцип души или жизненный принцип и принцип пространства. Вот мы с вами сейчас поговорим об одном из этих шести основополагающих принципов, о принципе сознания. Но мы о нем говорить будем уже в проявленном, кстати, его виде, не в виде, поскольку в виде первичного принципа это как бы для нас просто непознаваемо по определению. Мы будем говорить о сознании уже, значит, в одной из форм его проявления. Для того, чтобы любой принцип, и принцип сознания в том числе, мог проявиться, то есть как-то на форме себя, значит, выразить, должны существовать специальные структуры и механизмы, через которые этот принцип проявляется. То есть должны существовать носители сознания и проводники сознания. Если говорить о принципе сознания относительно нашей планеты, мы будем, собственно, мы больше масштаб брать не будем, значит, мы будем, значит, мы посмотрим, через какие, значит, что является, что может служить носителем сознания и что может служить проводниками сознания для нашей планеты, для Алис. Я не случайно начала с самых, так сказать, абстрактных, самых далеких от нас вещей. Нам важно, что принцип сознания относится как бы к идейной составляющей эволюционного процесса, то есть наиболее тонкой составляющей эволюционного процесса. Поэтому легче всего и естественнее как бы всего этому принципу проявляться в самых высоких и тонких слоях Алис, то есть в самых тонких видах ее материальности. Ну и планетарное сознание – это как раз и есть наиболее масштабная структура, которая направляет процесс развития Алис и интегрирует ее эволюционный опыт. Существует некий носитель и проводник сознания нашей планеты, такое глобальное сознание, планетарное сознание. Мы так его будем называть – планетарное сознание. Уже говорила, значит, для того, чтобы этот принцип, проявлялся, должны существовать определенные носители его. Значит, основными носителями планетарного сознания как такового являются сущности, индивидуальные существа внутри Алис, принадлежащие Алис, которые имеют индивидуализированные стабильно-трансцендентные тела. Прежде всего, это сущности 23-й зоны. То есть сущности 23-й зоны являются основными носителями, основными проводниками, основными выразителями планетарного сознания. Само по себе планетарное сознание – многомерно, многовременно. Имеет каналы или пространство связи с внешними сознаниями, так сказать, внешними по отношению к Алис сознаниями. То есть планетарное сознание Алис связано с сознанием Солнечной системы, связано с сознанием галактическим, связано с планетарными сознаниями других планет Солнечной системы. Ну, как это можно себе представить? Сами по себе структуры, которые являются носителями планетарного сознания, они представляют собой очень многомерные, то есть пространство огромного числа размерностей, построенные из очень тонкого материала. Это самый тонкий материал по сравнению со всем остальным материалом Алис. И по определенным координатным осям, так сказать, как бы отдельные подпространства вот этих пространств планетарного сознания, они по каким-то совпадают, по каким-то имеют связь с аналогичными полями и пространствами, значит, Солнечной системы как целого, других планет Солнечной системы и даже с галактическими пространствами. На таком высоком и тонком уровне происходит достаточно интенсивный, так сказать, взаимообмен токами сознания, определенной информацией, которая необходима для работы сознания. То есть это все очень активно и бурно функционирует. Ну и вот в основном в сущности 23-й зоны, они как бы отвечают за функционирование планетарного сознания в целом. Но с планетарным сознанием связаны, с этим общим целым, с общим сознанием, связаны и сущности других зон рождения, не только 23-й. Прежде всего, это, значит, сущности верхних зон рождения, те сущности, которые имеют индивидуализированные стабильно-трансцендентные тела. Это сущности рождения шести верхних зон, значит, первая 23-я, вторая 22-я и третья 21-я, у них стабильно-трансцендентные тела индивидуализированы. Но по мере убывания, наоборот, по мере роста номера мастера, они связаны с планетарным, они имеют как бы меньше пересечений с планетарным сознанием. То есть наиболее полно охватывает, наиболее полно включены в планетарное сознание сущности 23-й зоны, у остальных как бы степень включения не то чтобы даже меньше, а они как бы специализированы, они больше специализированы. Степень универсальности у них меньше, вот так можно сказать. Наиболее универсально в планетарное сознание включены сущности 23-й зоны. Значит, все сущности, связанные с планетарным сознанием, индивидуально, они как бы индивидуально из планетарного сознания черпают, ну вот, то, что как бы, им нужно, как бы свою причастность к общему сознанию реализуют, значит, в пределах своей программы. Но программы эти тоже огромные, огромного масштаба, это все глобальные программы. Те сущности, которые имеют, у которых как бы индивидуализация начинается в более плотных слоях, начинается с стихийной статики и дальше, у них связь с планетарным сознанием тоже может быть, но уже она идет через их включение в общее целое. Вот насколько они входят в общее целое, а они могут в общее целое входить по нескольким своим параметрам, это тоже сущности многомерные. Значит, и там, где они в общее целое входят, там у них идет взаимодействие вот с этим самым планетарным сознанием. Значит, все они, с одной стороны, проводят как бы эти энергии планетарного сознания, и с другой стороны, сами вносят в планетарное сознание свой вклад. Значит, теперь, ну вот, примерно вот так вот можно, очень приблизительно, очень поверхностно, но, значит, планетарное сознание описать. Значит, очень важно понимать вот какую вещь. Значит, точно так же, как, когда мы говорили с вами о первой зоне, мы говорили о том, что мы все принадлежим Алис, и как вот родство в материале нас всех объединяет. Вот точно так же планетарное сознание, вернее, принцип сознания вообще, ну и как вот планетарное сознание как наиболее общее, наиболее универсальное выражение этого принципа для Алис, принцип сознания присутствует везде. Он присутствует в каждом из нас, и не только в человеке. Человек – это вообще такая специфическая структура. Принцип сознания присутствует везде, внутри Алис, присутствует во всех слоях, во всех пространствах, но присутствует в разных формах, в разных видах, в разной, если можно так выразиться, концентрации. Где-то его больше, где-то его меньше, по-разному структурирован, и передается через разные каналы, фиксируется на разных носителях. Но, тем не менее, в принципе, потенциально он есть везде, и даже самые плотные слои в конечном счете могут быть этим принципом, ну, если можно так выразиться, просвечены, этим принципом освоены, ну, что в конечном счете и должно было бы, должно будет, хотелось бы, чтобы произошло. Ну, значит, эволюция Алис сложилась таким образом, мы с вами об этом много раз говорили, что в плотных слоях материал менее восприимчив к энергиям сознания или вообще практически невосприимчив, ну, так он структурирован. Но постепенно, как раз в процессе эволюции нашей планеты, там тоже выстраиваются определенные структуры, которые могут быть носителями или проводниками сознания. Другое дело, что этот процесс идет медленнее, чем хотелось бы или чем должно было бы быть по, значит, эволюционному закону. Но, тем не менее, развитие, эволюция идет и в плотных слоях. То есть, ну, я говорила о сознании, значит, напоминаю, что сознание – это принцип, направляющий эволюционный процесс и интегрирующий его опыт. Так вот, значит, возникает, естественно, вопрос, как же, вот, что происходит, что направляет эволюционный процесс в тех пространствах, в тех слоях, где сознание, ну, либо отсутствует, либо находится в каком-то таком очень причудливом, связанном виде и практически не работает. Так вот, у Алис эволюция устроена таким образом, что там, где не работает, ну, как бы так вот, живое, действующее, активно работающее, активно функционирующее сознание, там все равно происходит развитие, происходит эволюция, но происходит она за счет накопленного опыта. То есть у Алис в ее эволюции не менее важную роль, чем сознание, играет ее подсознание. То есть как раз те пространства и структуры, которые содержат прошлый опыт, некогда набранный, некогда приобретенный опыт, который был в свое время обработан сознанием и как бы законсервирован, и, значит, в нужный момент под влиянием определенных временных импульсов этот накопленный опыт, как вот это консервы сознания, они поступают, как бы выходят в проявление, выходят в жизнь и организуют определенные процессы, которые идут в плотных слоях. Подсознание Алис и индивидуальное подсознание участников эволюционного процесса, так сказать, субъектов эволюции, ну, в том числе и нас с вами, имеют специальные информационные структуры и определенные механизмы действия этих структур, которые позволяют использовать вот этот самый накопленный в прошлом опыт и накапливать текущий опыт из того, что уже происходит. Но обработка этого опыта сознания происходит, как бы сказать, дистанционно, в других пространствах и, или в других временах, в других временных, пространственно-временных континуумах. И вот здесь мы с вами должны поговорить немножечко о том, что такое информация и чем информация отличается от сознания, или знания от сознания, скажем так, если уже говорить в нашей терминологии. Информация сама по себе – это как бы некое знание, зафиксированное или закодированное на каком-либо носителе. Носители могут быть какие угодно. Могут быть вещественные носители. Ну, это значит, все понятно. Могут быть носители в виде каких-то информационных полей, носители в виде каких-то очень сложных или, наоборот, очень простых структур. Но, значит, главное, что надо понимать, что информация – это именно знание зафиксированное или специальным образом закодированное. То есть информация – это, с одной стороны, как бы пища сознания, это то, чем сознание питается, то, с чем сознание взаимодействует. И, с другой стороны, информация – это и продукт деятельности сознания тоже. То есть сознание как бы перерабатывает информацию из одного вида в другой, использует ее, но информация сама по себе инертна. Она имеет смысл только тогда, когда вступает во взаимодействие с сознанием. И вот здесь надо тоже отчетливо понимать, что обмен информацией и деятельность сознания – это разные вещи. Хотя, так сказать, они между собой могут быть связаны, но это не, они не эквивалентны. Это надо очень отчетливо себе понимать, потому что это просто чисто из практических соображений, потому что здесь получается огромное количество вот, недоразумений, неточностей. Потому что если это так сказать, очень просто объяснить на пальцах, я думаю, что это вы все прекрасно понимаете, что значит, можно прочитать книгу и ничего в ней не понять, можно запомнить, выучить ее наизусть, и опять же, мимо сознания это пройдет. И у многих эзотериков, ну не только эзотериков, но для нас с вами, как для эзотериков, это особенно важно, возникает представление, что если они о чем-то узнали, то они уже это осознают. Особенно опасно это заблуждение в тех случаях, когда люди получают информацию не из физических носителей, а когда люди начинают считывать информацию из каких-то информационных полей, которых внутри Алис огромное количество. Мы с вами об этом много раз говорили, и многие информационные поля мы с вами даже как-то так обозначали, и я их вам показывала. Многие из вас сами имеют доступ к информационным полям. Внутри каждого из нас есть свои небольшие информационные поля индивидуальные, у кого-то совсем маленькие, у кого-то достаточно большие, связанные, опять же, с внешними информационными полями или не связанные, так или иначе. Вот, но очень часто человек, считывающий знания откуда-нибудь, считает, что он уже его, вот, так сказать, может с ним работать, что вот, считать информацию, получить информацию, это уже значит ее осознать. И, и из-за этого получается очень много так, неприятностей. Ну вот одну из них мы имеем прямо сейчас. Вот, прямо сейчас у нас происходит такая вот. Просто я не хотела на эту тему говорить, но мне несколько человек задавали этот вопрос. У нас сейчас начал лекции Миша Любухин читать. И там, к сожалению, вот такая вот ситуация и произошла. Он полтора года назад вышел на очень важные, очень интересные информационные поля, связанные с книгой, так называемой. И очень активно с этим материалом работал, очень много оттуда материала считал. И нам это было все очень интересно, тем более, что мы раньше многих этих токов, многих пространств так или иначе касались. И мы начали с этим работать, с его материалом. Приобрели определенный опыт. Значит, а сознание, значит, это что значит, вот опять же, осознать, допустим, вот получили какой-то материал, да, значит, получили какую-то информацию. Значит, формы работы сознания с этим материалом самые разные, но прежде всего, значит, естественно, попытаться как бы соотнести эту информацию с той информацией или с тем опытом, который уже имеется. То есть один из видов работы сознания – это интеграция информации или опыта то, что уже существует, то есть как бы более общее целое. Значит, первая стадия. Вторая стадия – это использование, значит, если эта информация является неким руководством к действию, а очень часто так оно и бывает, особенно когда вот сейчас открывается новое знание людям, не только эзотерическое, но и научное в огромном масштабе. Значит, это дается не просто для, кстати, умственного удовольствия, а это знание людям дается для того, чтобы они его так или иначе использовали. Ну или люди сами его хотят использовать из каких-то своих соображений. То есть следующая стадия – это использование полученного знания, соответственно, приобретение опыта работы с этим знанием. Ну и опять же, это все вот интегрируется в некоторые более такие общие структуры и начинает распространяться дальше, и в работу сознания включаются уже и другие люди сознательные, другие сознания человеческие и даже другие сознания, не обязательно человеческие, потому что не только человек является носителем сознания, человек один из носителей сознания. Вот, значит, ну и возвращаясь уже к конкретной вот этой нашей ситуации, значит, мы такую работу начали, и она у нас шла достаточно успешно, то есть мы очень много, это очень стимулировало нас и к определенному, и новые направления поиска нам показало, и новые методы работы, и какие-то совершенно новые пространства и структуры мы узнали. Поэтому, когда, значит, Миша высказал желание читать лекции, ну, вернее, даже это вообще даже моя была идея, как бы, ну, я не знаю, кто из нас тут первый, значит, это предложил. Значит, по крайней мере, мне казалось, что это будет достаточно интересно и достаточно полезно уже не только для какого-то такого узкого круга, тем более, что опыт работы с энергиями, с этими новыми, уже был не только в каком-то таком узком кругу, а уже группы две работали, ну, в течение там полугода, даже больше, работали с этими энергиями, то есть был конкретный опыт работы приобретен, и опыт очень успешный, ну, те, кто вот в этом принимал участие, все они практически здесь присутствуют, они знают, как это было все хорошо. Вот. Но, к сожалению, когда Миша начал читать лекции, уже как даже перед началом лекции, я вдруг поняла, что он почему-то решил, что он сам все знает, что тот опыт наш, ну, опыт вообще работы энергетической, который вообще у нас накоплен за 20 лет работы с материалом зон, с материалом, связанным с Алис и прочими делами, что это как бы ему не нужно. Но и даже тот опыт, который был набран за последний год, опыт работы вот с этими токами в группе, где и он тоже как бы принимал участие, вдруг он решил это все совершенно проигнорировать. Вот, и стал все это давать, ну, вот так вот, как, ну, как ему показалось, что это нужно. Вот, сам, как вот он знает, как ему кажется. И, к сожалению, это оказалось, то есть, ну, возможно, здесь какие-то сыграли роль просто возрастные свойства, захотелось самоутвердиться, захотелось как-то себя показать. Я не знаю, но беда вся в том, что он сделал прямо противоположное тому, что вот ему советовали за весь последний промежуток времени, вот, и стал действовать по своему разумению. Ну, что, значит, с моей точки зрения, что произошло? Значит, токи, с которыми он стал работать, токи очень резкие, так сказать, высокочастотные токи. И наш организм, наши тонкие тела, даже у достаточно тренированных людей, к этим токам очень плохо приспособлены. То есть с этими токами надо работать, во-первых, очень аккуратно, а потом по специальным методикам. Причем методики как бы тоже уже у нас отработались за последние годы. Вот, значит, давать эти токи в том виде, как Миша стал это делать. Ну, некоторым просто стало очень плохо, мне рассказывали люди. А кому плохо не стало, тех просто эти токи не зацепили. То есть они прошли как бы по касательной. А тех, кого зацепили, кто особенно чувствителен к этим токам, тем стало нехорошо. Вот. Значит, ну, значит, что я могу по этому поводу? То есть вот это вот как раз вот та самая ситуация, когда человек считал информацию, считал совершенно замечательно, точно. Хотя тут еще есть, конечно, один нюанс. Дело в том, что это то место, откуда он считывал, эта информация, она давалась некоторое время тому назад. То есть это как бы уже знание немножечко устаревшее. Ну, не то, что даже устаревшее, оно не устаревшее, это все действительно существует, вся система работает. Но для текущего момента, для текущей эволюционной фазы, это все надо использовать по-другому. А так как вот он это пытается делать, это то, как это было вот для какого-то, значит, прошлого раза. Для ситуации, когда, ну, во-первых, само по себе состояние Алис было немножко другое, немножко другие были проводники, немножко другое было состояние и материала, и сознания. Вот, значит. Поэтому, собственно говоря, вот так вот получается. Я сначала, как бы вот, ну, пока я не знала, во что это все выльется, я рекомендовала туда ходить, на эти занятия. Значит, сейчас я свою рекомендацию как бы снимаю. Хотя ничего страшного или плохого там не происходит. Поэтому те, кому там, допустим, интересно, кому понравились эти энергии, ходите на здоровье. Но будьте очень осторожны. Потому что если с вами, опять же, ничего плохого там пока не происходит, это не значит, что потом эти энергии вас не пробьют и вам не поплохеют. То есть там просто-напросто нарушены очень многие закономерности. Ну, например, там преобладает разрушительная тенденция. Эти токи, которые, по крайней мере, вот то, что он давал сейчас, это все токи, направленные на разрушение определенных структур. Значит, мы же с вами все время декларируем, я вот, по крайней мере, ну и у нас принято, что мы не только разрушаем, в нашу задачу не входит все разрушить раз и навсегда. Главное не разрушить, а главное построить новое, главное обновление. То есть разрушение необходимо ровно настолько, чтобы можно было на этом месте построить новое, чтобы ничего из живого не погибло. То есть пройти как вот эту стадию перехода, переломную стадию, пройти с наименьшими потерями. И то, что разрушается, если есть возможность на этом месте, значит, строить новое, как-то восстанавливать, именно строить новое, то это необходимо делать. Ну и, к сожалению, вот именно вот эта вот фаза, как я поняла, совершенно игнорируется. Поэтому разрушение происходит, а восстановление нет. Вот. Так что, поэтому просто будьте внимательны к тому, что происходит. Вот, ну и вот, как бы, учтите мои слова. Хотя материал, безусловно, очень интересный. И, как бы, я еще этот материал на эту тему еще не давала, и, в общем-то, пока и не хотела давать, поскольку мне казалось, что это рановато. Вот, значит. Так что вот это к вопросу об информации. Ну, это понятно, да, я больше не буду. Я, ну, в принципе, много на эту тему и раньше говорила. Так вот, по ходу дела, значит, я уже коснулась вот этого понятия. Я заговорила о книге. Значит, вот самая общая информационная структура, самая универсальная информационная структура, которая содержит всю квинтэссенцию прошлого опыта Алис, это так называемая сокровенная книга. Значит, она содержит опыт прошлых воплощений Алис, поскольку наша планета воплощается не первый раз. Значит, и туда же, значит, эта книга постоянно пополняется той информацией, которая должна и в дальнейшем использоваться планетарным подсознанием через вот эти самые бессознательные механизмы. Но эта самая сокровенная книга находится в самой плотной части Алис. Она находится непосредственно у нижнего зеркала. Ну и, собственно говоря, из нижнего зеркала она и пополняется информацией определенного типа. Значит, проблемы связи с этой книгой и адекватного обмена, адекватного обмена информацией возникли у Алис очень давно. Ну и, то есть, вот эта вот проблема согласования сознания, работы сознания и подсознания, проблемы взаимодействия сознания и подсознания, они существуют и на планетарном уровне, ну и на уровне, значит, человека, на уровне нашего организма. Мы об этом много очень говорили, я сейчас не буду это все повторять, это, про себя мы это все знаем уже. Значит, откуда эти проблемы, когда эти проблемы стали особенно острыми? На определенной эволюционной фазе Алис должна была построить определенный слой, который имел бы такие компоненты, такие пространственно-временные измерения, которые позволяли бы подключаться к информационным полям и носителям информации любой плотности, проводить туда токи сознания, передавать знания и опыт. То есть на определенном этапе должен был появиться такой универсальный связующий слой, такой тип материала Алис, который давал бы возможность передавать все сверху вниз и снизу вверх, как бы вот входя во все слои. Значит, эти универсальные информационные структуры, вот те самые пресловутые общие поля сознания, они должны были бы, постепенно наращивая как бы объем и размерность, в конечном счете соединить между собой книгу и планетарное сознание. Так вот постепенно это вот пятый слой бы развивался все выше и все глубже. Вот и в конечном счете сознание и подсознание Алис получили бы возможность взаимодействовать между собой напрямую. Самая глубина подсознания и самая вершина сознания оказались бы между собой непосредственно связаны. Но это должно было бы произойти уже ближе к завершению эволюции Алис. Но уже к настоящему моменту этот процесс уже должен был быть, так сказать, в самом разгаре, и уже очень многие структуры пятого слоя должны были бы быть построены. Ну, кстати говоря, многие из них уже и построены, так или иначе. Так что вот в силу ряда метаисторических причин, опять же, я о них сейчас говорить не буду, мы об этом много говорили, значит, развитие этого слоя шло с серьезными издержками и задержками. Чтобы скомпенсировать эти факторы, которые очень сильно дестабилизировали общую ситуацию, иерархии Алис, именно те иерархии, которые являются проводниками ее планетарного сознания, то есть которые в наибольшей степени заинтересованы во всех этих делах, значит, они приняли решение как бы построить мост между над и под зеркальем, создав специальное существо, которое было бы способно взаимодействовать с информационными полями и структурами прямо на месте. Причем с информационными полями и структурами любой плотности. И обрабатывать этот опыт сознанием внутри себя. Значит, вот, собственно говоря, из такое существо, вот из него получился человек. Одна из целей создания человеческого существа состояла в том, чтобы построить мост для движения сознания по всему диапазону альс. Ну, что в человеке нехорошо, что в человеке не получилось, мы об этом с вами говорим постоянно. Ну, мало того, что говорим, мы это и наблюдаем, и в себе, и вокруг себя. Поэтому я сейчас не хочу об этом говорить. Я хочу сейчас поговорить о том, что же в человеке хорошо, что же все-таки получилось. У нас как-то складывается, в результате вот нашей всей работы, складывается такое впечатление, что человек это вообще совершенно какое-то никчемное, жалкое, ничтожное создание, и вообще совершенно непонятно, чего так Господь Бог вообще старался его создавать, и зачем вообще все это задумано. Вы знаете, на самом деле это далеко не так. На самом деле человек создал мощнейшие механизмы групповой обработки опыта. Я сейчас говорю вот с точки зрения, значит, вот сознания, вот в свете того, что я говорила о сознании и подсознании. Значит, человек создал мощные механизмы групповой обработки опыта, это эгрегоры и метакультуры. Человек создал специальные информационные пространства, то есть человек научился упорядочивать информацию, очень собирать информацию, упорядочивать информацию в самых разных слоях, в самых разных пространствах, записывать ее на самых разных носителях. На физических носителях в том числе, причем на самых разнообразных и очень, так сказать, ну и специализированных, и универсальных. Научился хранить информацию, то есть передавать ее как бы через время. Ну и, в общем-то, человек худо ли бедно научился работать с сознанием. То есть начиная примерно по крайней мере, уже порядка 3000 лет человек с сознанием работает очень активно и повсеместно. Человечество работает с сознанием. И многие метакультуры проводят через себя мощнейшие потоки сознания и имеют внутри себя огромные информационные пространства, поля обработанного сознанием опыта, которые соединяются с планетарным сознанием, которые дают огромный вклад в планетарное сознание. Многие метакультуры, начиная с атлантической, то есть уже в очень давние времена, сумели внести определенный информационный вклад в книгу, сделать записи в книгу, то есть сумели обработанный сознанием опыт записать в те структуры, которые работают через подсознание, то есть человечество через свои культуры и метакультуры, через внутренние механизмы, которые там действуют, человечество сумело наладить определенные системы функционирования, человечество научилось управляться, ну, опять же, так или иначе, худо или бедно, но научилось как-то управляться и с сознанием, и с подсознанием. Это все работает. И свидетельство тому, что это все работает, это то, что человечество до сих пор в физическом плане присутствует, человечество до сих пор не погибло. Человечество до сих пор не погубило Землю. Мы обычно говорим об опасности. Там опасно, там опасно. А вот сегодня я говорю о том, что, ну, опасно, ну, конечно, опасно, но, с другой стороны, очень мощные есть силы внутри самого человечества и вне самого человечества, помогающие человечеству извне. Есть очень мощные силы, которые дают человечеству возможность выжить, дают возможность человечеству эволюционировать, развиваться, причем очень быстро. Человечество – это наиболее быстро эволюционирующее существо из всех, кто, так сказать, может быть, даже вообще в пределах Алис. То есть колоссальные темпы эволюции, очень быстрые. Поэтому если отвлечься от издержек, неизбежных в таких ситуациях, то, конечно, у человечества совершенно колоссальные достижения. Ну, еще раз повторю, что человечество в конце концов научилось работать и с сознанием, и просто специальные были метакультуры, перед которыми стояла задача научиться работать с сознанием, научиться проводить токи сознания. Ну, первая из них была греческая метакультура, метакультура Древней Греции. Ну и, наконец, значит, сейчас человечество активно приступает к взаимодействию с пятым слоем. И происходит это не только где-то вот как в каких-то вот специально отведенных для этого местах, а постепенно этот процесс становится все более повсеместным. Просто у разных людей в разных культурах, в разных метакультурах, соответственно, нарабатываются разные механизмы взаимодействия с пятым слоем. А пятый слой, как я вам уже говорила, он, в общем-то, вездесущ. Он пронизывает все уровни, все слои Алис, как бы он такой универсальный. То есть взаимодействовать с пятым слоем можно на любом уровне. И в очень плотном, и в очень тонком. Ну, об этом я уже вам говорила. В числе достижений человечества, связанных с сознанием, можно еще перечислить, например, такое, что человечество очень сильно усовершенствовало систему инкарнаций, человечество очень сильно усовершенствовало механизмы реализации кармы, хотя тоже там много издержек, много сложностей, много проблем. Но, тем не менее, человечество в конечном счете научилось, ну, в лице своих лучших представителей, инкарнироваться, ну, условно говоря, без потери сознания. То есть человечество, причем уже достаточно давно, научилось воплощать внутри себя, ну, тех, кого мы называем великими учителями. Человечество сумело воплотить внутри себя Христа. Человечество сумело воплотить многих сущностей 23-й зоны, которые принесли человечеству, непосредственно принесли человечеству огромное знание, огромный объем знаний, причем знания именно вот такого вот живого знания, пронизанного сознанием. Знания одухотворенного сознания, если так можно сказать, даже трудно это слово подобрать. И не только человечество сумело воплотить этих учителей. Что значит воплотить? Это значит, что человечество сумело построить такую систему тонких тел, то есть так организовать, так структурировать материал самых разных слоев, хотя бы часто, не в нескольких случаях. Что, значит, вот удалось сущностям такого масштаба, как, еще раз повторю, как, например, Христос или Будда, что им удалось дойти до физического плана, не потерять при этом сознание и даже заставить людей, пусть не сразу и не всех, заставить их прислушаться к себе. То есть они сумели принести, значит, сознание и знание прямо сюда, людям, и сумели его здесь так или иначе передать. И до сих пор это знание сознанием активизируется, и до сих пор принесенное ими знание живо работает и действует. И до сих пор для многих очень людей вот эти каналы сознания, эти информационные структуры, принесенные вот этими, ну и многими другими великими учителями, до сих пор они являются важными, значимыми. До сих пор огромное количество людей через них, через их каналы, через их энергии приобщается к энергиям сознания, приобщается к определенному знанию. Значит, поэтому, значит, вот, да, ну, кроме того, значит, надо сказать, что в метакультурах построены огромные, очень объемные, масштабные пространства. Человек очень хорошо обустроил многие потусторонние пространства, организовал, структурировал пространства и высокие, тонкие, пространства тонического слоя, пространства, ну, в меньшей степени мутабельного, ну, стихии статического тоже там как бы уже в основном не человеческие воздействия, но вот пространство тонического слоя, пространство астрального слоя, который как бы пока находится на том месте, где он будет пятый слой, но постепенно будет происходить замена материала, более жесткого и грубого материала астрального слоя, материала пятого слоя. Ну и человечество в значительной степени структурировало многие пространства плотные, пространства подзеркальные, пространства эфирные. Там тоже, ну там разное там есть, но тоже если посмотреть, то доля человеческого участия в структурировании, в преобразовании этих пространств очень велика. И сейчас во многих местах человечеству удалось организовать такие структуры или как-то приблизиться к этому, которые могут обеспечивать в дальнейшем проникновение сознания, энергии сознания в самые плотные слои, с тем, чтобы сознание могло выполнять там свою трансформирующую функцию. Так вот, значит, я хочу, чтобы мы с вами сегодня, значит, провели медитацию на 23-ю зону. И в этой медитации попробовали бы активизировать в самом себе, каждый из нас в самом себе попробовал бы активизировать те элементы сознания, которые в нас есть, в каком бы виде они ни были. В принципе, элементы сознания, еще раз повторяю, есть в каждом из нас, просто они могут быть так сильно связаны, так как бы неудачно структурированы, неудачно организованы, что практически как бы, ну, не действуют. Но если вот этот процесс активизации этих элементов начнется, то они уже сами по себе, как бы изнутри, начнут воздействовать на наше внутреннее устройство, на структуру наших тонких тел, и трансформационные процессы внутри нас пойдут значительно быстрее и гораздо эффективнее. Значит, еще раз повторяю, что не надо никуда, значит, вверх, вниз, вправо, влево. Именно все это внутри нас. Мы проведем, значит, эти энергии по всем нашим тонким и плотным телам, по всему нашему диапазону. И везде, где что-то есть, хоть немного, все оно так или иначе будет затронуто. То есть медитация будет аналогичная медитации, которая была в прошлый раз. В прошлый раз, насколько я понимаю, очень многие из вас почувствовали в себе вот то, что я вам обещала и предлагала почувствовать. Я надеюсь, что сегодня эффект будет не меньше. Так, значит, единственное, что, вот, может быть, перед медитацией я отвечу на ваши вопросы, а то после медитации у вас вопросов уже не будет, или наоборот лучше, после медитации.
Лучше сейчас.
Давайте сейчас, потому что тема огромная, я, естественно, затрону только какие-то аспекты, не все далеко, поэтому если есть вопросы, давайте задавать.
А вот сознание? Или этого тоже человечество все-таки настолько уже сознание у него стало таким, что вот можно создать такую
Значит, новая метакультура, ну, так называемая метакультура переходного периода, она в первую, ну, не знаю, в первую, не в первую, там трудно сказать, что в первую очередь, но в одной из первых очередей она ориентирована как раз на работу с сознанием. Эта метакультура очень высокая, то есть она в результате, в конечном счете, она должна как бы своей вершиной иметь именно вот пространство, связанное с планетарным сознанием. Вот, ну, любой эгрегор, любая метакультура, они как бы в верхней своей части, если вы вспомните схемы, которые я рисовала в книжке, там, значит, наверху идея, мир идей. Вот у новой метакультуры вот это вот пространство идей, оно должно иметь такую размерность, такой объем, что как бы, вот, своей верхней частью оно должно быть включено в планетарное сознание. То есть через эту метакультуру планетарное сознание должно действовать напрямую. Вот. А нижняя часть этой метакультуры, она должна как раз вот доходить до пространств, связанных с сокровенной книгой и со хранилищем кармы, ну, про кармические дела мы потом поговорим. То есть она, эта метакультура, она должна охватывать весь диапазон, значит, проживания человечества, и сознание будет одним из основных трансформирующих факторов, значит, для, значит, тех, кто вот внутри этой метакультуры будет свою эволюцию совершать. Но и как бы прозрачность по определенной степени, значит, для того, чтобы, значит, существо, ну, человек, скажем так, мог в эту метакультуру включиться, он должен уже иметь определенную степень прозрачности для энергии сознания. То есть уже должен быть как бы, то есть если он совсем от сознания полностью заэкранирован, если они в нем нигде не живут, не действуют, абсолютно в связанном виде находятся, ну, как бы атомы сознания, если можно так выразиться, то он просто в эту метакультуру не сможет войти. Поэтому вот к сознанию она имеет непосредственное отношение. И там, конечно, внутри нее сами по себе энергии сознания будут работать очень мощно. Ну, хотя бы просто это следует из того, что в этой метакультуре как раз и будет в рамках этой метакультуры в основном будет происходить как раз вот эта замена материала астрального слоя на материал пятого слоя. Хотя это все процессы. То есть, в принципе, метакультура – это определенный механизм трансформации. Любая метакультура – это вот некий такой огромный механизм, так, ну, условно говоря, система. Я ответила на ваш вопрос, да?
На первую половину.
А какая вторая?
А вторая половина, что насчет человечества все-таки тоже уже готово к восприятию.
Да.
Все эти
разные. Да.
Раньше же исторически не было таких метакультур, а это сейчас тоже.
Нет, вы знаете, огромные совершенно. Нет, ну почему? Были метакультуры, которые работали с сознанием, я уже сказала, в Древней Греции, христианская метакультура в своих лучших проявлениях. Были такие метакультуры. Просто я еще раз повторяю, что мы с вами до сих пор в основном рассматривали то, что плохо. А теперь я решила, что нам с вами надо говорить о том, что хорошо. Чтобы мы не только вот вниз смотрели, чтобы мы вот смотрели вокруг себя, вверх, чтобы у нас мы видели перспективу. А перспектива нормальная. Перспектива совершенно нормальная, и, в общем, ничего такого особенно страшного пока, слава богу, не происходит. Вот.
Еще вопрос. Новые механизмы реализации кармы. Как-нибудь это связано с облегчением доступа к сокровенной книге?
Связано. Но о карме будет разговор отдельный. О карме будет целый курс лекций после Нового года.
Тут прибавят причинно-следственные связи или просто
параллельные? Нет, параллельные процессы. Параллельные процессы. Вообще, прямых причинно-следственных связей в природе почти что не бывает. В природе почти что все идет параллельно. Но очень много может быть параллельностей. То есть вот такая жесткая логическая связь, это только в нашем сознании бывает. Больше нигде. Потому что оно у нас В основном все-таки хоть сознание есть, но плоское. Значит, о фантомном материале у нас будет разговор на следующей лекции. Как раз вот об этом будет, когда я буду говорить о формообразовании внутри Алис, и буду говорить о фантомном и нефантомном материале, и тогда я на ваш вопрос отвечу. Ну, а если я вдруг забуду про него, вы мне его зададите, да. Ну, вы знаете, мне трудно сказать, что он пытался описать, потому что там как бы это он на других носителях. Но, в принципе, фантасты, они иногда слышат многие идеи, но они их как бы так вот причудливо перекладывают на какие-то свои, на какое-то текущее состояние сознания. Знаете, поэтому, в общем, это как бы... Я думаю, что, скорее всего, он описал, на Земле так не будет. Но, в принципе, такие формы сознания могут существовать. Но вряд ли это на физическом плане. Вот, скорее всего, если бы вот это все у него было не физическое, то вот... Хотя, может быть, и физическое. То есть, в принципе, это... Может быть, нет, это в принципе такое вполне возможно. Но у нас так не будет. У нас другой путь. Так, ну здесь мне задали личный вопрос, просят рассказать о своей автобиографии, на что я живу. Вот, значит, ну, я думаю, что на это мы тратить время не будем, поскольку, как бы, автобиография моя всем известна, большинству, кому неизвестно, спросите у тех, кто знает, а живу я вот на, так сказать, выручку с лекцией. Да.
Вы выделили Иисуса Христа в
как
бы отдельно, все-таки вы...
Вопрос, значит, я повторю вопрос, значит, меня, значит, вопрос был задан по поводу Иисуса Христа, что я его выделяю среди других существ 23-й зоны. Ну, выделяю я его по двум причинам. Во-первых, это про него все знают. Вот я говорю, и мне не надо долго объяснять, о ком идет речь. Вот. А во-вторых, это существо, которое выполняло метаисторическую задачу огромного масштаба, связанную именно конкретно с человечеством, выполняло и, в общем, ее выполнило, ну, по крайней мере, в достаточной степени. 23-й. Ну, вы понимаете, нет, 20, безусловно, это существо, принадлежащее Алис. Это существо, принадлежащее Алис. Но, понимаете, дело в том, что сущности 23-й зоны, они по огромному количеству своих параметров связаны, непосредственно связаны с Солнечной системой. Они просто как бы входят в определенные структуры и иерархии Солнечной системы. Не только 23-й зоны, это касается и... 22-й зоны, многие из них тоже имеют, то есть через них, то есть через те существа, которые имеют индивидуализированные стабильно-трансцендентные тела, через, ну, в зависимости от их, как бы, вот, назначения, от их функций, у них как бы прямые включения, ну, непосредственные связи с различными структурами Солнечной системы, с иерархиями Солнечной системы, с галактическими структурами, с галактическими иерархиями. Поэтому через них как бы может проходить и внешне по отношению к Алис, и энергии, и токи, и знания. Это просто так, у них такой масштаб, там, это открытая система. Стабильно-трансцендентный слой – это то, что открыто в космос и связано с космосом по очень большому количеству параметров. Ну, я имею в виду метафизический космос. Ну и физический космос, наверное, тоже. Вот. Так что, ответила я на ваш вопрос, да? Так, еще есть вопросы? Вопросов нет. Тогда давайте как следует промедитируем. Thank you. Значит, очень внимательно прислушивайтесь к себе во время медитации и смотрите по сторонам. Я думаю, что многим из вас откроется много интересного и, возможно, нового, связанного именно с сознанием. Так, внимание. РЭО. РЭО. Единица. РЭО. Двойка. РЭО. Тройка. РЭО. Четверка. РЭО. Пятерка. РЭО. Шестерка. РЭО. Семерка. РЭО. Там, там, семерка, там, шестерка, там, пятерка. Там. Четверка. Там. Тройка. Там. Двойка. Там. Единица. Там. Терц. Терц. Единица. Терц. Двойка. Терц. Тройка. Терц. Четверка. Терц. Пятерка. Терц. Шестерка. Терц. Семерка. Терц. Ра. Ра. Семерка. Ра. Шестерка. Ра. Пятерка. Ра. Четверка. Ра. Тройка. Ра. двойка, ра, единица, ра. Единица, ра, двойка, ра, тройка, ра, четверка, ра. Пятерка, ра, шестерка, ра, семерка, ра, терц, терц, семерка. Терц, шестерка, терц, пятерка, терц, четверка, терц, тройка, терц. Двойка, терц, единица, терц, тан, единица, тан, двойка, тан. Тройка, там, четверка, там, пятерка, там, шестерка, там. Семерка, там, РЭО, семерка, РЭО, шестерка, РЭО. Пятерка, РЭО, четверка, РЭО, тройка, РЭО, двойка, РЭО, единица, РЭО. РЭО, там, терц, ра. кому трудно потихонечку выходить из медитации. Ну, вы знаете, вот сейчас особенно отчетливо видно, какой практически у всех у вас большой потенциал. То есть, вот если так вот посмотреть, сколько вы возможностей как вот, не знаете своих. Так что не ленитесь работать сознанием, не ленитесь думать. Делайте упор не на приобретение знаний, а на их осмысление, на их осознавание. И с пятым слоем уже у многих есть какие-то отношения, просто вы еще пока его не ощущаете, как, ну, не понимаете, что это такое. Это может как просто какая-то интуиция работать, какое-то внутреннее знание, какое-то внутреннее понимание, какие-то внутренние импульсы. Ну, как бы уже заканчивать, я просто немножечко прокомментирую еще. Вот наш с вами коллектив, ну, тут многие занимаются уже достаточно давно. Вы знаете, что я никогда не провожу никакого отбора, никаких отчислений, ничего, что у нас как бы вот коллектив складывается в результате естественного отбора. И вот сейчас я просто вот увидела, насколько вот действительно вот в результате этого естественного отбора действительно отобрались люди, вот, обладающие определенным потенциалом, причем потенциалом, который уже вот не просто где-то там неизвестно где находится, а потенциал, который уже готов реализоваться, уже вот-вот-вот, уже близко совсем. Поэтому не так уж мы с вами плохи, как могло бы показаться, если смотреть только на наши отклонения. Вот. Ну все у меня на сегодня.